Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
У микрофона Лидия Андреева. Мы продолжаем обсуждать поправки в Конституцию. Некоторое время назад у нас про социальный блок беседа была такая интересная в эфире. Сейчас поговорим о том, что в новых предложениях, которые в случае голосования за станут текстом, собственно, нашей Конституции, предложениях, касающихся человека труда. Такая формулировка расхожая. В принципе, она мне нравится. Я думаю, что мои собеседники тоже не будут против, если я ее стану использовать. Об этих самых поправках беседуем сегодня с председателем Федерации профсоюзов Челябинской области, депутатом ЗАГС Собрания областного же Олегом Павловичем Якимовым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И председателем Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрием Александровичем Гарановым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот смотрите, я, наверное, не вижу смысла напоминать текст, прямо зачитывать здесь в эфире текст этих поправок, потому что он достаточно объемный, любой человек может его легко найти. А все-таки сразу же спрошу вас, как вы считаете, вот из этих поправок что изменит принципиальным образом отношения трудовые? То есть чего раньше как бы не было, а теперь вот оно будет, если их примут.
В первую очередь хотелось бы сказать, что профсоюзы принимали участие в обсуждении проекта поправок и разработке проекта поправок в Конституцию. То есть в состав рабочей группы входил и председатель ФНПР Михаил Викторович Шмаков, и председатель отраслевых профсоюзов. То есть мы принимали самое непосредственное участие в обсуждении проекта Конституции и тех моментов, которые хотелось бы нам там видеть. Вот. Одни из принципиальных и ясных моментов, касаемых профсоюзов и социально-трудовой сферы, это же, конечно, вопросы заработной платы, повышения благосостояния, уважения человека труда, социального партнерства. То есть сейчас четко в Конституции закреплено о том, что минимальный размер заработной платы должен быть не ниже прожиточного минимума. Данная норма была впервые закреплена еще в Трудовом кодексе, но очень долгое время, несколько лет, эта норма была бездействующей. Вот. И не так давно только было эта норма, кстати, была введена в действие о том, что минимальная заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума. Сейчас, поскольку это будет закреплено в Конституции, Конституция прямого действия, то есть это как раз никто и никогда не сможет эту норму каким-то образом подкорректировать. Более того, это, конечно же, повышает статус данной нормы и обязательность ее выполнения всеми работодателями и всеми организациями. Конечно, у профсоюзов есть определенные вопросы к составу потребительской корзины и прожиточного минимума. Но сам факт того, что закреплено уже соотношение минимальной заработной платы и прожиточного минимума в высшем документе, в политическом документе нашей страны, в Конституции, это, конечно, достойно высокой оценки. Тем более, это требование профсоюзов было на протяжении там, последних, может быть, 10 лет о том, чтобы закрепить минимальную заработную плату, чтобы он был не ниже прожиточного минимума.
Действительно ли у нас в области так много людей, у которых зарплата, ну, фактическая зарплата, реально ниже прожиточного минимума? Потому что вот МРОТ, вы даже сами сказали, что вопросы есть к потребкорзине. МРОТ-то он вообще не зашикуешь. И даже трудно себе представить, что не подработка, я сейчас подчеркиваю, что не подработка, а работа может оплачиваться меньше, чем минимальный прожиточный минимум.
Вообще, по закону, даже по ныне действующему закону, ни один работодатель не может платить ниже минимального размера оплаты труда. 12 130 плюс районный коэффициент. А действительно, если мы возьмем, как говорится, сухие цифры статистики, в Челябинской области больше 14%, это около 470 тысяч человек, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это и те, кто получает определенные социальные пособия, может быть, те, кто работает на режимах неполного рабочего времени. Но вот представьте себе, 470 тысяч человек получают доходы ниже прожиточного минимума. И причем эта цифра в определенной степени растет, потому что, ну, например, год назад таких было 440 тысяч. То есть мы видим, что за год такой вот прирост. То есть людей с доходами ниже прожиточного минимума. Вот. Более того, ну, я не знаю, может быть, Юрий Александрович это скажет, проводили определенный анализ, и Горно-металлургический профсоюз, Челябинская областная организация в рамках первомайской акции профсоюзов выясняла, так сказать, экспериментальным путем с помощью калькулятора минимальный необходимый семейный бюджет, то есть какой необходим для проживания, для жизнедеятельности, в том числе челябинской семьи. И мы видели, что эти цифры, конечно, значительно разятся. Минимальная заработная плата 12 130, а минимальный потребительский бюджет необходимый, который Челябинцы считают достаточно для того, чтобы проживать, там цифра больше 30 тысяч.
Ну, я вот как раз сейчас про горно-металлургическую отрасль хочу спросить. Мне кажется, там все-таки, наверное, таких проблем-то, ну, нет настолько низкой зарплаты. Это же достаточно сложный труд, который, как я понимаю, в силу специфики отрасли в наше время, я сейчас не про те годы, когда там шахтеры касками стучали, но мне кажется, сейчас достаточно неплохо оплачивается. Юрий Александрович, поправьте, если я в каких-то облаках летаю.
Нет, все правильно вы думаете, и это на самом деле так и есть. Я вернусь к первому вопросу, о котором вы сказали, о том, что все-таки какие принципиальные у нас есть возможности вот, в связи с изменением Конституции. Но я хочу сказать, что вот трудовые отношения у нас, они самые распространенные в системе общественных отношений. Но вот этим отношениям трудовым присуща асимметрия, то есть неравенство субъектов. Есть работник, есть работодатель. Я не буду объяснять, все прекрасно понимают, какими из ресурсами, значит, они обладают. Поэтому, конечно же, все законодательство у нас и трудовое сделано для того, чтобы уравновесить вот эти субъекты какими-то способами, в том числе и правовыми. И если эти нормы, которые сегодня уравновешивают эти отношения, попадают в Конституцию, конечно же, это плюс к трудовым отношениям и к защите самих работников. Понятно, да? Вот этот первый тезис, который я хотел сказать. Что касается горно-металлургической отрасли, надо сказать, что действительно мы имеем свои стандарты. И вот все, что вы сегодня говорили, и Олег Павлович, о МРОТе, мы действительно солидарны с действиями наших членских организаций Федерации независимых профсоюзов России. Но в нашем отраслевом сообществе горно-металлургического профсоюза есть свои социальные нормативы, они намного выше. Вот у нас сегодня в отраслевом тарифном соглашении записано, что минимальная заработная плата работника должна быть не ниже 1,8 прожиточного минимума. Но поскольку это равенство МРОТ, то в целом где-то около 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей, конечно, это большая разница. Поэтому действительно мы сегодня видим, что государство в лице работодателя отстает от наших, так сказать, запросов, которые сегодня существуют у работников. Надо сказать, что вот этот МИСИПОП, который мы считали, минимальный семейный бюджет 1 мая, он подтверждает те цифры, о которых я говорю. Сегодня в среднем на каждого члена семьи минимальный уровень доходов должен составлять где-то в районе 25 тысяч и больше. Надо сказать, что это не блажь. Мы все знаем, что заработная плата имеет как минимум 4 функции. Первая функция – это восстановительная, то есть мы должны восстановить свои физические силы. Вторая – это, конечно, регулирующая, но имеется в виду стимулирующая с точки зрения, там, работодатель должен заинтересовать работника в выполнении какой-то задачи. Третья – регулирующая – это рынок, спрос, предложение. И социальная – это гарантия. Вот в данном случае МРОТ позволяет решить, по крайней мере, две первую и последнюю, восстановительную функцию, нужно ее действительно отталкиваться от потребительского бюджета, и вторую социальную, то есть это та гарантия, которая должна быть. Поэтому все это вписывается в нашу концепцию достойного труда для человека труда.
Вы сейчас вот это вот 25 тысяч, вы, анализируя именно свою отрасль, говорите, или это в общем и целом достаточно репрезентативная выборка вообще по занятым людям в регионе?
Нет, у нас было заявлено в тарифных переговорах коэффициент 2, но мы смогли найти компромисс, выйти на компромисс 1,8. То есть 1,8 прожиточного минимума сегодня в отраслевом тарифном соглашении записан гарантия для работника. То есть работник, работающий на предприятии, которое входит в горно-металлургический комплекс России, не должен получать меньше вот этой суммы.
Сейчас вот следующий вопрос хочу задать. Мы периодически в эфире делаем интервью со специалистами кадровой сферы. И вот из интервью в интервью повторяется, как только разговор заходит о специальностях, в которые нужно идти, потому что высокий спрос, не высокий конкурс, а как раз высокий спрос, то есть высокий конкурс у работодателей на работников, все время всплывает тема о том, что у нас серьезная нехватка, буквально кадровый голод относительно квалифицированных рабочих, так называемых синих воротничков. Вот выправляется ли этот кадровый голод, или вот он как был, так и он остается и в будущем еще долгое время с нами прибудет?
Я так понимаю, что кадровый голод на высококвалифицированных специалистов, он, я думаю, есть и будет всегда. Вот. Причина, по нашему мнению, по мнению профсоюзов, это все-таки в том, что в уровне заработной платы. То есть если мы будем смотреть среднюю заработную плату Челябинской области, соотносить ее со средней заработной платой по Российской Федерации, то у нас на 30% средняя заработная плата в Челябинской области ниже, чем в целом по России. То есть это такой достаточно серьезный показатель. Вот. И в том числе и это вот, эти цифры, эти показатели послужили тому, что в начале этого года было подписано дополнительное соглашение с губернатором и объединением работодателей, опережающим росте заработной платы. То есть квалифицированные кадры требуют соответствующей заработной платы. Пока у нас не будет достойной заработной платы, пока у нас не будет заработной платы, которая может обеспечивать нормальное существование, достойную жизнь работников, то о каких квалифицированных кадрах мы можем говорить? То есть заработная плата – это один из показателей. Мы не так давно анализировали ситуацию в жилищно-коммунальной сфере, вот, квалификацию работников и соотношение заработной платы. В коммунальной сфере средняя заработная плата значительно ниже средней заработной платы даже в целом по области. Конечно, откуда там будут, какие квалифицированные кадры, квалифицированные работники. То есть это вот один из прямых составляющих взаимосвязи заработной платы и квалифицированных работников.
Давайте сейчас на короткое время прервемся, после этого вернемся в эфир. У микрофона Лидия Андреева. Мы продолжаем. Я напомню, говорим о тех поправках в Конституцию Российской Федерации, которые касаются вопросов регулирования трудовых отношений, отношения к человеку труда, вопросов заработной платы. И напомню, что моими собеседниками сегодня являются председатель Федерации профсоюзов Челябинской области, депутат Законодательного собрания Олег Якимов и председатель Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Гаранов. И вот сейчас у меня вопрос. Мы начали говорить о кадровом голоде относительно высококвалифицированного рабочего персонала. И вот стали говорить опять же о том, что у нас не такие уж интересные зарплаты, если я правильно поняла, для того, чтобы этих самых специалистов заинтересовать. У меня вот сейчас возникает какой-то диссонанс, потому что все-таки производственная сфера в наше, опять же, время, я подчеркиваю, не те времена, когда заводы стояли, а вот сейчас, эта сфера востребованная и, в принципе, растущая, как мне кажется, на рынке. Почему же тогда дело стало за хорошими зарплатами?
Ну, я хочу сказать, что действительно мотивация труда, она в первую очередь складывается именно от уровня заработной платы, в том числе, конечно, и от престижности профессии. Вы все знаете и видите, что происходит у нас в стране. Престиж рабочих профессий снижается, есть перекос в том числе и в образовательной сфере, и в запросе. Это сейчас начинают на эту тему говорить, и ситуация, может быть, как-то будет исправляться. В целом, конечно, все хотят стать юристами, экономистами, и вот дефицит рабочих профессий, он всегда у нас испытан. Я в свое время работал в кадрах, начальником отдела кадров одного из крупнейших предприятий в Челябинске, и знаю, что вот эта тема сегодня квалифицированного персонала, она постоянно существует на предприятиях. Она носит и как и сезонный характер, так и в рамках профессии очень серьезно есть узкие места, в которых сегодня всегда предприятия испытывают дефицит. Что касается вообще в целом кадров, то вот я еще разок скажу, что мы говорим о основном документе в нашей стране, о Конституции. Там, в принципе, сегодня вносятся поправки, которые повысит престиж человека труда. Это очень важно. Дело в том, что мы понимаем, что Конституция носит рамочный характер, имеется в виду, там обобщенный характер нормы носит. Они излагаются на уровне принципов. Но в целом мы хотели бы, чтобы в дальнейшем получила вот эта постановка вопроса развития непосредственно уже в законотворчестве наших представительных органов власти. И вот здесь очень важно иметь своих представителей, как вот Олег Павлович, как у нас есть фракция «Солидарность» в Государственной Думе, которые будут генерировать законы, будут стимулировать в том числе и вот престиж наших профессий.
А вот я еще хочу спросить. Самое хорошее, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам. И если ты хочешь хорошего специалиста, наверное, проще воспитать самому. Или не проще. Насколько вот это развито прием такой целевой, с обучением, для того, чтобы специалист впоследствии, научившись, ставший специалистом, он сразу же работал и на этом предприятии. И продолжая этот вопрос, каков у нас уровень ротации вот этих самых высококлассных специалистов? То есть он вроде как в одно место пришел, какое-то время поработал и ушел потом, может быть, в другой регион переехал. Либо, если все-таки эта вакансия закрыта, то это реально такая долгая история.
Ну, позвольте я скажу. Дело в том, что действительно у нас и система обучения на рабочих местах существует. Мы сегодня очень много говорим о возрождении наставничества непосредственно на предприятиях, когда приходит молодой человек, и там непосредственно уже в коллективе происходит формирование вот этого потенциала, необходимого для работника. Более того, изменяется система обучения. Сегодня все больше и больше склонны учебные заведения организовывать обучение по дуальной системе. То есть 60% это будет непосредственно работа на рабочем месте, и 40% это непосредственно уже теоретическая часть. Кстати, надо сказать, наши современные компании, такие как Челябинский трубопрокатный завод, они целый учебный центр имеют и работают по дуальной системе. Сегодня наши передовики в металлургии, Магнитогорский металлургический комбинат и группа компаний Магнитогорского металлургического комбината, они полностью взяли на себя вот эти все функции и помогают учебным заведениям, содержат их где-то отчасти, формируют вот эти программы обучения. Что касается ротации. Ротация сейчас у нас затруднена. Вы знаете, пенсионная реформа позволила нам сегодня избежать, по крайней мере, ротацию соответствующую в кадрах. Сегодня 5 лет имеем мы плюса, когда этой ротации практически не будет.
Я сейчас, на самом деле, считанные минутки, минутка буквально у нас осталась. Я сейчас к Олегу Павловичу хочу с вопросом адресоваться. В период пандемии как предприятиям пришлось, от чего отказаться и что изменить? Насколько это болезненно вообще было, чтобы выжить?
Ну, в целом мы увидели, что промышленные предприятия, промышленность Челябинской области, они в условиях пандемии работали. И вот здесь хотелось бы мне что сказать вот в этом ключе. Одна из поправок Конституции, которая предполагается и сейчас уже внесена, это уважение и развитие социального партнерства. То есть на тех предприятиях, где было социальное партнерство, где была нормальная система взаимоотношений конструктивная между работодателями, профсоюзами, да, и работниками, эти предприятия работали, и там ситуация была контролируема в части режимов рабочего времени, в части выплаты заработной платы, оплаты труда. Вот. На тех предприятиях, которые не охвачены социальным партнерством, а это по большей части малый бизнес, средний бизнес, мы смотрели, анализировали, видели, что там достаточно большое количество нарушений, когда работников просто отправляли в отпуска без сохранения заработной платы в простой. То есть мы говорим о том, что там, где есть социальное партнерство, там порядок, там все вопросы решаются путем переговоров. И вот одна из поправок Конституции – это как раз что уважение и закрепление принципов и развитие принципов социального партнерства, социального диалога между властью, работодателями и работниками.
Большое вам спасибо. Вот на этом предлагаю поставить точку, потому что наше эфирное время вышло. До свидания и удачи вам.
Спасибо, до свидания. Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.